Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 180 лет со дня смерти Пушкина. Как за памятником увидеть живого человека? Настоящий гений – это сноб или тот, кто со всеми на равных? Притча о блудном сыне. Почему в жизни у схожих историй не всегда случается хэппи-энд? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 10 февраля, 180 лет со дня ухода из жизни Пушкина. Учитывая, каким он был человеком, можно предположить, что вряд ли бы его порадовало то, как мы его сегодня воспринимаем. Он у нас то памятник, то наше все, но такая застывшая константа школьной программы. Необходимая, ключевая, но такая привычная деталь интерьера, которую воспринимают как должное, а потому уже не замечают, как антикварный шкаф, доставшийся от бабушки. А Пушкин, он ведь не памятник, и тем более не шкаф. Он человек с душой и умом, со своими поисками внутренними, проблемами, прорывами и при этом с гармонией. Вот, например, каким было его отношение к людям? Мы же порой воспринимаем известных людей как таких снобов из телевизора. Они живут в параллельном мире, и куда им до нас, до простых смертных. Однако Пушкин был совсем другим. Он на равных разговаривал не только с императором Николаем, но и со своей няней Ариной Родионовной, со светскими львами и с крепостными крестьянами. Ноль снобизма и такое стопроцентное понимание и принятие человека таким, какой он есть. А это, по-моему, гениальное свойство души. Я рискну предположить, что живой памятник Пушкину у нас все-таки есть. Правда, он не на площади совсем. Это тот русский язык, на котором мы говорим, пишем и думаем. Пушкин почувствовал его и развернул так, что он для всех нас стал родным и понятным. А подробности узнаем от Дмитрия Бака, директора Государственного литературного музея имени Владимира Даля, который с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, каков его вклад в развитие языка и почему ему это удалось, самое главное?
Вы знаете, мы как-то уже беседовали о той эпохи, которая являлась фундаментальной для формирования современного литературного языка, это первая треть XIX века, очень известные теоретические баталии карамзинистов, шишковистов, которые по-разному видели будущее русского языка. Но Пушкин – это человек, который сравнительно мало рассуждал теоретически и очень органично и много действовал совершенно практически, причем не только даже в поэтических произведениях. Например, известны его письма, написанные по-русски к жене. И это сравнительно небольшая часть пушкинского эпистолярия, написанная по-русски. Но этот язык совершенно завораживает, потому что он является очень, на самом деле, сложным синтезом из ученого высокого языка и повседневного языка, которым изъяснялись самые обычные люди. То, что кажется простотой, содержит в себе очень сложный подтекст. Он пишет, например, «Жонка, ты снова брюхата, не пляши на балах». И здесь действительно какая-то дикая, на первый взгляд, смесь. С одной стороны, упоминание о светских мероприятиях, а с другой стороны, лексика, которая с балами никак не совместима. Он смело раздвигал то, что считалось нормативно непреодолимым. Это, кстати, очень актуально до нынешних споров о том, что в языке органичное, что в языке нужно искоренить. «Как у струмянок без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — говорил Пушкин. И вот эти самые его милые ошибки являются на самом деле последовательными попытками раздвинуть границы привычного. Ведь очень много известных случаев, когда на Пушкина обрушивались именно за то, что он употреблял слова, не очень-то принятые на письме, или их грамматические формы, ну, например, «людская молвь» и «конский топ», или «еду-еду не свищу, как на еду не спущу». А в XIX веке неудобными а иногда и низкими, и невозможными казались те слова, к которым мы сейчас привыкли. Например, такие слова, как «привет» или «парень». Пушкин сам себе был судьей. Он неспроста говорил, что поэта надобно судить по законам им самим над собою признанным. И слушая голос вот этих законов, Пушкин был совершенно органичен и без малейших усилий мог изъясняться очень разным языком. И простонародным, и высоким, мог теоретизировать, мог говорить с использованием иностранных слов, мог иронизировать, и это очень важная тональность в его языковой практике. Помните, в «Евгении Онегине» панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. Пушкин таким образом представлял собой, ну, вот такой очень тонкий языковой организм, прибор. Это был человек-оркестр, который слышал в языке самые разные голоса и тональности. И понимал, что здесь очень трудно подходить к проблеме языка с какой-то единой, с точки зрения какой-то единой нормы. Хотя заглядывал я в царь в академический словарь, иронически пишет Пушкин, и эта его интонация абсолютно важна для той роли, которую он играл в формировании современного русского языка.
Вот как вы справедливо заметили, что он не теоретик, он практик прежде всего, и практик при этом совершенно гениальный, потому что у него как будто бы, знаете, как у великого кулинара есть чувство специй, чувство блюд, он интуитивно понимает, где экспериментировать, где последовать традиции или какому-то совету, куда что нужно добавить, и иногда идет на эксперименты, на риск, и получается совершенно потрясающее блюдо. Вот такое ощущение, что Пушкин примерно так же обходился с языком. И я рискну предположить, что это его как личность так очень глубоко его характеризует.
Конечно, ведь 18-19, начало 19 века – это время, когда языку придавали очень большое значение. И вообще в очень многих трудах эпохи Просвещения язык, законы физики и законы нравственности сопрягали, соединялись. Как звезды и планеты тянутся друг к другу, как люди тянутся друг к другу, как слова правильные выстраиваются, так и строится цельная гармоничная личность человека. Поэтому Пушкин, хотя его, конечно, нельзя представлять таким человеком, у которого не было проблем, абсолютно гармоничным, это была очень сложная личность, у нее были сложные проблемы, можно прочесть статьи Владимира Соловьева об этом, но все-таки мне кажется, что вот это абсолютное языковое чутье сродни абсолютному нравственному чутью, которое шире, чем система запретов, система этикетных предписаний. Язык для Пушкина – это средоточие, как я уже сказал, гораздо более широких пластов и контекстов, прежде всего отсылающих нас к воспитуемости человека, к вменяемости человека. Ну, в общем, к тому, что греки называли метаноя. На этом принципе основано религиозное развитие на протяжении тысячелетий.
Если чуть-чуть расширить разговор о его внутреннем мире, то он, как мне кажется, был человеком, конечно, вспыльчивым, но при этом невероятно отходчивым и вот каким-то всепрощающим, что ли. Такая чувствуется широта души и в том, как он пишет, и каким языком он пишет, и в том, как он относится к людям. Вот он готов признать в другом человеке, который, может быть, по уровню дарования и гениальности рядом с ним не стоял, такой же фундаментальный масштаб личности и такую же ценность, как и он сам, и себя при этом не превознося. Вот это удивительный какой-то феномен.
Вы знаете, я бы сказал даже больше. Не только не превознося себя, но последовательно себя умаляя, то есть уменьшая собственные масштабы, переступая через то, что очень трудно переступить, через кругозор своей личности. Это, ну, наверное, вообще самое главное. И в лирике Пушкина, и в его поведении примеров сколько угодно. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа красою вечную сиять. Вот это самоумаление перед лицом внешней природы. Это тон многих и многих его стихотворений. «Когда вам Бог любимый быть другим» – это то же самое умоление себя перед счастьем другого. И «Что в имени тебе моем» то та же самая тональность. Это самое основное, самое главное в поэзии Пушкина. Уступание себя перед другими, перед природой, перед Богом, перед тем, что заведомо больше меня. Белинский в одной из статей подметил примерно то же свойство Пушкина, которое для него было, для Белинского, выражено наиболее органично в словосочетании, оксимаронном словосочетании «светлая печаль». «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Это абсолютно та же нота. Печаль, которая светла, которая могла бы казаться не светлой, но она светла. Это тон всех вершинных элегий Пушкина. Ну, например, «Горько жалуюсь и горько слезы лью, и строк печальных не смываю. Я вижу свои недостатки и понимаю свою преуменьшенность по сравнению с миром». Это самая важная вещь в поэтике Пушкина. И этот принцип, этот нравственный принцип самоумаления, равенства миру, одновременно демократичного равенства миру и самоумаления, он, еще раз повторю, далеко превышает его художественное творчество, но пронизывает и всю систему его раздумий, и всю систему его поведения. Он для нас бесконечно привлекателен.
Не только гениальный поэт, но и гениальный человек. Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо. Всегда рад вас слышать.
Директор Государственного литературного музея имени Владимира Даля Дмитрий Бак был с нами на связи по телефону. Продолжим разговор о Пушкине с переводчиком его стихов и прозы на английский язык, поэтом, драматургом Джулианом Лоуенфельдом. Он тоже с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Джулиан.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Вы переводите стихи Пушкина на английский, и делаете это, кстати, очень хорошо. Но мне кажется, что для этого нужно проникнуть, наверное, как-то во внутренний мир поэта, почувствовать его. Мне кажется, по-другому просто это не получится сделать. Поэтому мне бы хотелось вам задать вопрос, а каким он был человеком, Пушкин? Что вы про него поняли, когда стали заниматься переводами его стихов на английский язык?
Вот есть такое чудное русское слово «родной», да? Вот как раз непереводимое слово. Вот Пушкин мне таким и ощущается. Совершенно родным. Я вспоминаю его письмо, я ожидал этого вопроса, его письмо Дельвику из Крыма. И он пишет: «Я купался в море, я объедался виноградом. Я так привык к полуденной природе, наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского лацароне», то есть босяк. «Как я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря. Заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его, и к нему под конец привязался чувством, похожим на дружество». Вот каким он был. Кстати, я недавно был, да, это Гурзуфе в Крыму. И этот кипарис еще жив. Я тоже навещал.
И вы тоже к нему привязались?
Он настоящий друг. Чувствуется, да.
Удивительное вот это свойство, которое вы отметили. Вы сейчас про кипарис сказали, и я вспомнила про людей, про двух людей, которые, может быть, по вот своему социальному статусу находятся на двух противоположных полюсах. Няня Александра Сергеевича Пушкина Арина Родионовна и император Николай, с которыми он общался. Он же и с императором общался, и с Ариной Родионовной абсолютно на равных.
Он сказал, я не помню точно, что я могу общаться со всеми от Бузычкова до царя, и мне ни с кем не скучно.
Мне кажется, это какое-то очень тонкое свойство внутреннее. Оно очень хорошо характеризует внутренний мир человека и показывает, что ему прежде всего, то есть он переполнен как-то изнутри, ему не скучно с самим собой.
Да, и он еще, я бы еще сказал, он был открыт полярностям, понимаете? Например, мы все знаем наизусть, я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Такой вот просто умиротворяющий, невероятный какой-то сказочный мир. Вот флюиды встречи, любви, страсти, веры. Ну вот, с другой стороны, был момент настоящий, когда я познакомился с прекрасной, кокетливой Анной Петровной Кьяр. Тогда ей было 16 лет. Ее выдали против воли за грубого генерала Солдафона, который старше ей на 35 лет. И они познакомились в доме Алексея Ленина, директора публичной библиотеки в Питере. Там у них вечер. И она вспоминала вечер так. Этот самый чудное мгновение. Завязался между нами шутливый разговор о том, кто грешник, кто нет, кто будет в аду, кто попадет в рай. Пушкин сказал брату: «Я не против в ад попасть. Во всяком случае, в аду будет много хорошеньких. Там еще можно будет играть в шарады. Спросил мадам Кем, не хотел бы она попасть со мной в ад?» Я отвечал очень серьезно и несколько сухо, что в ад не желаю. «Ну как же теперь, Пушкин?» – спросил брат. «Я раздумал», – ответил поэт. «В ад теперь не хочу. Хотя там и будут хорошенькие женщины. Извините, конечно, что это ради Веры, но я, вы знаете, мне кажется, что простительно, то, что тут чувствуется, я говорю о диапазоне, да? И это при этом тот человек, который написал «Отцы пустынники и жены беспорочные». Мне кажется, что без одного не было бы другого. Его открытость. А я бы сказал, он уникален среди великих русских писателей в том, он как Шекспир почти, он абсолютно не судит. Он показывает: веди себя так, получится так. Но он не читает лекции про аграрную политику, он не проповедует той или иной веры. Он показывает веру в применении, а не в практике. То есть, понимаете, о чем я говорю?
Да, не в теории, а на практике.
На практике, да. Если вы будете сдержать слово, если себя будете вести хорошо, то все кончится более-менее хорошо. А если вы будете врать или там не считаете людей за людьми, вот, тогда тройка, семерка, тройка, семерка, дама.
Джулиан, а вы, когда сейчас упомянули стихотворение «Я помню чудное мгновение», оно действительно хрестоматийное, все его знают наизусть, может быть, в этом и есть проблема? Мы настолько к нему привыкли, воспринимаем как должное, что мы перестаем его, ну, замечать его гениальность, что ли. Для нас это некая данность, как будто так было всегда и по-другому быть не может. Как четыре сезона, знаете, весна, лето, осень, зима. Так было всегда, и ничего гениального в этом нет. Может быть, в этом и проблема? Вы однажды в интервью сказали: «Я не понимаю, как можно русским иметь Пушкина и жить так, как вы живете». Вот что стоит за этими словами?
Поскольку я долго здесь живу, я могу вам дать аналогию, поскольку я редко, теперь я чаще в Москве, чем в Нью-Йорке. И когда я возвращаюсь в Нью-Йорк, вы себе не представляете, как красиво мне все кажется. Родное, что было, когда-то, ну, я даже не замечал. А вот как они блестят, эти небоскребы. Как, знаете, как эти фары на Бродвее. Как красиво эти деревья в Центральном парке, мне кажется. Какая поэзия даже в этих бешеных пробках, желтых такси, людей со всего. То есть, понимаете, вот это как вот вы приехали домой после долгого путешествия, вы вошли. И даже вот если, я не знаю, вот солнце озаряет пыль, которая, может, стоит в воздухе, когда вы вошли в дверь. Вот когда мы вернулись домой, вот то, что иначе мы на это не смотрели, только вдруг сейчас мы чувствуем, как мы это любим, как это нам дорого и прекрасно. Желаю всем вашим радиослушателям как бы так вернуться домой, к Пушкину. Вот это ваше родное.
Ну, то есть это получается, что можно во взрослом возрасте, отключившись от того, что когда-то в школе это все проходили, взять и перечитать его стихи или перечитать его чудесную, потрясающую, не побоюсь этого слова, феерическую прозу, которую, правда, Толстой назвал немножко голой, но...
И вообще, помните, мы говорили, если вот уж теперь я вам дам из Евангелия, пока вы не превратитесь, будете как дети, вам не войти в Царство Небесное. Вот надо действительно как дети принимать, пускать через сердце.
Спасибо вам большое за комментарий.
И вам всего самого доброго.
На связи с нами был Джулиан Лоуенфельд, поэт, драматург, композитор, переводчик творчества Пушкина на английский язык. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой недоумение, как его соединить с собственной жизнью. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать притча о блудном сыне из 15 главы Евангелия от Луки. Она многим известна, напомню вкратце, речь идет о младшем сыне в семье у человека, который жил довольно такой зажиточной жизнью. Младший сын подходит к нему и просит дать ему его собственную часть наследства, потому что все равно в какое-то время она ему причитается. Отец разделяет свое имение, дает часть сыну младшему, и тот уходит на страну далече, как сказано в Священном Писании, там все про проматывает, чего, собственно, и следовало ожидать, и что, судя по всему, и предвидел его отец, что так и будет. А дальше в той стране, где он находится, наступает голод, и до сына начинает доходить, что у него где-то есть отец, который живет очень хорошо, и он здесь, в этой стране, пасет свиней и живет в голоде. Но если он придет в страну, где живет его отец, и попросит прощения у своего отца, и попросится к нему самым последним рабом, то, наверное, отец его последним-то рабом в дом примет. Во всяком случае, он не будет мучиться от голода и попробует примириться с отцом. И он возвращается, и дальше, когда происходит эта встреча сына и отца, то происходит такая очень неожиданная для сына история, потому что отец встречает его с распростертыми объятиями и радуется тому, что он мертв был и ожил, пропадал и нашелся. Понятно, что в этой притче так метафорически рассказывается о модели отношений Бога с человеком. То есть Бог – это тот самый отец, который всегда ждет возвращения человека. Но в этой притче, как мне кажется, речь идет еще и о модели отношений между человеком и человеком. И мы очень часто ждем, что в нашей жизни произойдет примерно то же самое, что в притче о блудном сыне, если есть какие-то люди, которые сделали нам больно, или которые ушли, поссорились с нами, или что-то еще, что они вот точно так же вернутся, но они почему-то не возвращаются. Попробуем об этом поговорить с нашим гостем, архимандрит Семен Томачинский, в нашей студии, ректор Курской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Семен, и поскольку наша сегодняшняя программа, она связана с Пушкиным, я не могу не вспомнить повесть «Станционный смотритель», которая связана с этой притчей просто потому, что на стенах дома, где живет вот этот самый станционный смотритель Самсон Вырин, там висят гравюры, немецкие гравюры из притчи о блудном сыне, и по законам жанра читатель, который погружается в эту повесть, он ждет, что вот у станционного смотрителя у него сбежала дочь, но она, конечно же, вернется, как это было в притче о блудном сыне. Но так не происходит. И мне кажется, что как раз у Пушкина это описана ситуация, как это чаще в жизни бывает, к сожалению, чем то, как это бывает в притче о блудном сыне. А почему это так?
Ну, я здесь не совсем с вами соглашусь. Дочь все же возвращается, но она возвращается уже на могилу отца с покаянием, со слезами. Но все же это возвращение, на мой взгляд, блудного сына. То есть эта метафора все-таки реализуется. Да, вы правы, что, наверное, это самое потрясающая, самая драматичная, самая трогательная история из Евангелия о блудном сыне, понятная любому человеку. И недаром, мы уже как-то об этом говорили, в мировом искусстве так часто этот сюжет проявляется, и Дюрер, и Брейгель, и Рембрандт, и Тарковский, как мы говорили, да, Солярис. То есть это действительно какой-то глубинный такой, очень глубинный сюжет, магистральный такой. И совершенно верно, что это не только Бог и человек, но и человек и человек. Вот, скажем, вспоминается сразу Достоевского «Униженный и оскорбленный», где это реализуется в том виде, в ужасном виде, когда отец не прощает свою дочь, возвращающуюся к нему с покаянием. Что может быть страшнее вообще этого? А здесь все-таки, мне кажется, у Пушкина, конечно, притча о блудном сыне является центром сюжетным, смысловым, но, во-первых, здесь речь идет не о сыне, а о дочери, да, причем дочери, который 14-15 лет по тексту произведения, отцу 50, и его жена умерла, он удовец. Да, то есть, когда дочь уходит, он вообще остается один. Да, в притче о блудном сыне все-таки у отца остается другой сын, потом у него уходит младший сын, это мужчина, это совсем другая немножко история. А здесь уходит его дочь, причем он сам невольно становится в каком-то смысле виновником, потому что он говорит, ну что ты боишься, ну садись на облучок, он тебя подвезет до церкви, да, ведь это как раз в церкви, на обедню она едет, в воскресенье, да, и ничего страшного не будет, и потом она уходит совсем от него. Конечно, это страшная трагедия, И он ведет себя, да, в этом смысле Пушкин немножко по-другому разворачивает углы этой притчи, но она от этого не становится менее глубокой, менее драматичной. Просто отношения здесь отца и дочери по-другому реализуются. То есть дочь возвращается только после смерти отца. Отец не увидел ее покаяния.
Вы знаете, что здесь для меня очень важно? И в этой повести Пушкина, и в притче, безусловно, о блудном сыне. У Пушкина ведь все происходит с отклонениями от этого архетипичного сюжета, от этого библейского сюжета, еще и в том смысле, что дочь станционного смотрителя, это Дуня, она же, в принципе, она не голодает. Живя в Петербурге в очень хороших условиях, она прекрасно одета. Как мы потом узнаем, у нее трое детей, у нее кормилица, у нее там еще и моська какая-то на руках. То есть она живет как высокого происхождения светская барышня или уже барыня, будучи матерью троих детей, она ни в чем не нуждается. И в этом тоже, понимаете, ведь если ждать, что в нашей жизни будет, как в притче о блудном сыне, что если кто-то из нашей жизни ушел, то ему обязательно без нас будет очень плохо, то мы в этом смысле неправы, не обязательно. Мне кажется, что вот мудрость отца из притчи о блудном сыне, она как раз заключается в том, что он очень уважает свободу выбора его собственного ребенка и имеет мудрость его отпустить. И дальше он не перестает за него молиться и переживать, но он понимает, что этот человек, если он совершает какую-то ошибку, это надо дать ему возможность совершить эту ошибку. И вот это уважение к свободе другого, оно на меня производит, конечно, неизгладимое впечатление в этой притче. И бесконечная любовь, с которой отец принимает этого блудного сына назад, не пытаясь ему отомстить, доказать, что «ах, я был прав, вот я же тебе говорил», вот то, что мы очень часто любим в жизни повторять. Нет, уважение к свободе другого, с одной стороны, и с другой стороны, вот эта бесконечная любовь. Мне кажется, что мы в жизни далеко не всегда до этого дотягиваем.
Да, конечно, вы правы. При всей человечности и понятности этой притчи и поведения отца, действительно, до его уровня, до уровня отца из этой евангельской притчи, очень трудно дорасти. Это очень большая высота, вот такое благородство, великодушие и всепрощение. Вот то, чего нам всем не хватает. Потому что это легко отнести к какому-то другому человеку, да, литературному, а вот в своей жизни воплотить вот то, что ты можешь и отпустить, дать свободу бесконечно дорогому для тебя человеку, с одной стороны, а потом простить его за то, что он эту свободу использовал во зло, фактически, против себя. Не злорадоваться его неудачам. Это действительно высота и благородство, к которым нам бесконечно можно только стремиться. Но мне все же кажется, что вот этот пушкинский отец, несмотря на то, что он вот до такой полной, может быть, высоты не доходит, все же у него масса оправданий. Единственная дочь, он вдовец, он просто переживает за нее, поэтому отправляется в Петербург. И, по сути, он не собирается ее насильно куда-то возвращать. И даже когда он видит вот эту идиллическую картину их такого счастья, хотя это не семейное счастье, да, ведь они там не говорится, что они, так сказать, стали мужем и женой, непонятно, это за рамками остается, он даже невольно, там Пушкин говорит, что он невольно любуется этой картиной. То есть он не злорадствует от того, что не все получилось, как он боялся. Он-то боялся, что она просто будет нищенкой скитаться по улицам. Он этого боялся, а не хотел. Поэтому здесь отца по-человечески, пушкинского отца, можно и понять, и все его мотивы оправдать абсолютно. Но именно вот в этом небольшом таком сдвиге сюжетном, мне кажется, и сила этого произведения пушкинского, что он неоднозначно вот эту притчу, так сказать, накладывает как матрицу, а он показывает вот все грани отцовской любви, дочерней любви, дочернего поведения. В этом его сила и в этом вот особенность его лиры.
Феномен гениальных произведений в том, что мы начинаем их перекладывать на нашу собственную жизнь и для себя какие-то делать выводы. Спасибо вам большое за этот разговор. Архимандрит Семен Томачинский, лектор Курской духовной семинарии.
Спасибо. Будем читать Пушкина.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».